Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В декабре 2018 года, во время празднования Дней Эрмитажа, в пикетном зале Зимнего дворца открылась выставка, которую все специалисты в один голос называют выставкой столетия – Пьеро делла Франческо «Монарх живописи». Перед открытием выставки состоялась большая пресс-конференция, на которой директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Петровский и куратор экспозиции Татьяна Кирилловна Кустодиева, ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства, рассказывали, в чем же значение этой выставки. Дело в том, что произведения Пьеро делла Франческо не представлены в российских музейных собраниях. Да и нельзя сказать, что его работы широко представлены в мировых музейных собраниях. Большинство его творений находится в Италии, в местах, нечасто посещаемых туристами. К тому же «открытие» в кавычках Пьеро делла Франческо произошло лишь в середине 19 столетия. До этого они не привлекали к себе особого внимания, но изучение его наследия, интерес к его творчеству привели к тому, что теперь специалисты с твердым убеждением относят его к ключевым фигурам итальянского «кватроченто», то есть итальянского возрождения 15 века. Уникальность и значимость события заключается еще и в том, что отдельных больших выставок Пьеро делла Франческо еще не проводилось. И вот впервые в истории именно в Государственном Эрмитаже удалось собрать вместе значительное количество работ Пьеро делла Франческо из музеев Италии и даже некоторых мировых музейных собраний. Большую роль в организации этой выставки сыграл Центр Эрмитаж Италия, усилиями которого это событие стало возможным. Так что выставка столетия – это не приукрашенный пафос, а исторический факт. Выставка в пикетном зале продлится до 10 марта. Любое художественное произведение требует объяснения специалиста, понимания и вдумчивого рассматривания, а не поверхностного взгляда. И в этом нам любезно согласилась помочь Ольга Георгиевна Махо, заведующая методическим сектором научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа. Я хочу продолжить, да, немножечко какую-то такую тему из наших передач, ваших передач, точнее, да, в которых вы нам рассказывали о Студиоло. Вы там, как один из примеров Студиоло, приводили герцогов Урбино. Да, да. Вот. И выставка, которая сейчас открылась, вот на ней, во-первых, портрет сына, да, представлен. И о Студиоло вот, Гвидобальдо вы рассказывали.
И, очевидно, заказанная Федерико де Монтефельтро, одна из самых тонких, глубоких, сложных по программе и необыкновенно изощренных по совершенству живописи «Мадонна да Сенегалия».
Так вот, выясняется, что, точнее, ну, вы, не выясняется, вы, конечно, говорили об этом в передачах, что Пьеро делла Франческо, он, я не знаю, как правильно сказать, служил ли он при дворе или он просто служил.
В общем-то, что касается Федерико
де Монтефельтро, именно герцога Урбино,
придворным художником Федерико де Монтефельтро на протяжении нескольких лет. Вместе с тем, здесь напротив, портрет Сигизмунда Малатеста, чьи заказы тоже выполнял Пьеро делла Франческо. Но при его дворе был короче, да? Более короткое время. И, собственно, Сигизмунда Малатеста и Федерико де Монтефельтро – это два персонажа из числа самых ярких, самых мощных, самых противоречивых, если мы говорим об Италии даже не просто 15 века, но, наверное, всей эпохи Возрождения. И можно сказать, что мы имеем картину такого соперничества вот этих вот князей, которые стремятся привлечь к своему двору всех самых лучших художников, самых глубоких философов, самых серьезных ученых. И Пьеро – это тот, за кого, ну, так, они борются, условно говоря, наверное, можно сказать, что они действительно борются. И не только эти два центра, которые... Именно эти князья стремились сделать крупными центрами культуры, но молодой Пьеро приезжает во Флоренцию и работает там и занимает там достаточно значительную позицию, при всем том, что он никогда не порывается своим городом Борго-Сан-Сеполькро, совсем маленьким городком, но тем не менее он возвращается туда неоднократно. И здесь на выставке есть вещи, которые из Борго-Сан-Сеполькро, и более того, есть фрески именно из Борго-Сан-Сеполькро. А в любом случае всегда увидеть фреску в музее – это исключительная редкость. И если мы говорим о выставке, открывшейся сейчас здесь, то эта выставка действительно поразительна по своему богатству. Хотя, так кажется, 11 картин и 4 рукописи. Всего 15 предметов. Но это вообще, в принципе, крупнейшая в мире выставка Пьера де ла Франческо. Нигде никогда столько произведений Пьера одновременно в одном музее за пределами Италии увидеть невозможно было.
А с чем это связано? Ну вот что не было таких крупных выставок, имя его не очень известно, или поздно открыли, или не очень много работ. Вот.
В связи с этой выставкой уже многократно прозвучало, что Пьеро де ла Франческо и Боттичелли открыли одновременно. Это вторая половина XIX века, время, когда, так сказать, из тени мастеров высокого возрождения начинают выходить их предшественники. И, собственно, что касается Пьеро, то это один из тех персонажей, которые могут быть со всеми основаниями поставлены рядом с величайшими мастерами высокого возрождения, в том числе как образец универсального человека эпохи возрождения. Потому что эта выставка демонстрирует нам его и как живописца-монументалиста, и как живописца, выполняющего огромные алтари, и как художника, который работает в жанре, так сказать, камерного алтарного произведения для домашнего алтаря, но вот это вот интимное общение предполагает, особенно если мы имеем в виду персонажей такого круга, как Федерико де Монтефельтро, необыкновенную тонкость, глубину и остроту и интеллектуального, и духовного взаимодействия, так сказать. Поэтому такая сложная программа, поэтому такая изощренная живопись. В других случаях, ну, собственно, сами условия заказа иногда ограничивают художника. А в случае с Федерико де Монтефельтро, это заказчик, который никак не, так сказать, не влияет в сторону упрощения, а наоборот поощряет в самых высоких и сложных опытах художника. Ну, а кроме того, здесь представлен Пьеро де ла Франческо портретист и рукописи, которые показывают нам его как мастера не только живописца-практика, но и теоретика. И, собственно, для XV века разделить занятия математикой и живописью, если мы говорим о высших достижениях XV века, хотя всегда очень неправильно говорить об искусстве что-то выше, что-то ниже. Но вот наиболее яркие воплощения самого понимания того, что такое искусство, что такое мир, что такое человек, рождаются в неразрывной связи между наукой и искусством. И можно сказать, что это еще немножко такое средневековое, впрочем, идущее от античности, с другой стороны, отсылающее к античности, понимание искусства как одной из наук и науки как одного из свободных искусств.
Ну вот, наверное, когда Пьеро служил у герцога де Монтефельтро, ему должно было быть, может быть, я не знаю, вот вы рассказывали, что он же сам был математик, артиллерист, и что он заказывал вот в Интарсии, в своих студиолах, с потрясающей иллюзорностью, да, пространства, там вот, ну, какие-то изображения. Но здесь вот мы видим и замечательное Благовещение, вот как раз с таким вот пространством перспективным. И вот можно, может быть, об этом периоде рассказать? Или вообще вот об этой связи, да, математических занятий, служения у такого вот герцога, который сам не чужд, даже очень даже, можно сказать, глубоко погружен во все вот в это. И как это отражается в произведениях?
Ну, собственно, если мы уже начали с того, что в эпоху Возрождения разрыва между занятиями науками и искусствами не было, то это как раз, так сказать, вот Пьеро де ла Франческо один из самых блестящих примеров. Все всегда говорят о Леонардо и его ученых занятиях, но Леонардо, конечно, Леонардо, и никто ни в коей мере не может умалить его достоинства, но Пьеро был таким универсальным человеком Возрождения. И, собственно, вот эта вот универсальность человека, которая вместе с тем в эпоху Возрождения еще связана и с представлением об универсальности мира. Потому что если В средние века, ну, так, несколько упрощая, можно сказать, что земной мир видится такой вот юдолью страдания, тем местом, куда человек брошен для того, чтобы пережить вот все эти многочисленные терзания, мучения, испытания, искушения, и, пройдя этот свой тяжелый путь, за порогом смерти найти блаженство и гармонию. То, собственно, наступает какой-то момент, когда, оглянувшись вокруг себя, человек, уже живущий немножко другой жизнью, уже не совсем той жизнью, какой жил человек, так сказать, раннего или раннезрелого средневековья. Оглядываясь вокруг себя, человек задумывается над тем, что, наверное, если этот мир был создан по божественному замыслу, то, если мы будем вспоминать классический текст, и увидел он, что это хорошо. И вот это, и они увидели, что это хорошо. А для того, чтобы показать, что это хорошо, в представлениях эпохи Возрождения, конечно, это еще помножается на взгляд на античность, которая противопоставляется, собственно, именно в эпоху Возрождения появляется термин «средние века», как дыра между великой древностью и великой современностью. Так вот, вот там они видели эту гармонию. И мы сейчас должны быть равны древним, и мы должны по возможности превзойти древних. И вместе с тем мы смотрим на то, что происходит вокруг себя, мы изучаем натуру, и здесь и математика, и естественные науки, конечно, играют свою очень значительную роль. И мы стремимся не просто сравняться с натурой, но превзойти натуру. Мы стремимся в некотором смысле в своем творчестве быть, если не равным, то подобным самому Верховному Творцу, который создает свой мир по собственному замыслу. И здесь, конечно, в том числе, тоже есть еще один очень интересный аспект – неоднократные споры между разными видами искусства. Что выше – скульптура или живопись? И приводили разные аргументы. И тут же Леонардо отдавал предпочтение живописи. И Пьеро, безусловно, отдал бы тоже предпочтение живописи, не потому что он, как практик, был живописец, а потому что живопись обладает возможностями необычайно универсальными. С точки зрения эпохи Возрождения, художник, который создает свой мир с живописными средствами, создает действительно целый мир. Мир, который обладает всей полнотой иллюзорной убедительности и в этом смысле всей полнотой натуральности, которая в то же время не буквально, не банально натурально в том смысле, что ее можно посмотреть, потрогать руками. Она натурально в высоком смысле этого слова, потому что это абсолютная убедительность интеллектуального свойства. И та же прямая перспектива, о которой так много думают художники и теоретики, и математики, и философы эпохи Возрождения, это ведь инструмент, который вырабатывается на основе математических изысканий и на основе наблюдения натуры. И будет совершенно неправильным понимать прямую перспективу как способ показать, что мы видим. Это способ создать свой мир. Задача показать, что мы видим, так, как мы это видим, это не задача прямой перспективы, это задача импрессионистов, когда перспектива разрушается. Потому что мы в любом случае не видим так, как диктует прямая перспектива, где есть одна точка схода. И вот у Пьеро де ла Франческо в Благовещении, которое было им поставлено как венчающая часть алтаря, перед нами идеальная, абсолютная прямая перспектива. И эта геометрическая ось, ну, не может быть не прочитана. Даже зрителям, который не хочет об этом задумываться, она не может не быть почувствована. И мы видим, как живопись Пьеро, как культура итальянского возрождения подходит к каким-то пределам уже настолько сложным, что возникает ощущение, что они едва ли не кощунственны. Так же, как человек поднимается до равного божественным персонажам, если не самому Верховному Творцу, а художника сравнивают с самим Верховным Творцом, то и здесь центральная ось, на которую поставлен зритель. И это тот идеальный мир, центром которого являешься ты, будучи поставлен на эту точку, на которую ориентируется ось перспективы этой замечательной аркады. Ты – центральная ось, а Дева Мария и Архангел Гавриил по сторонам от тебя.
То есть вот такая вот мысль.
Может быть, это мысль, которую до конца художник не додумывает. Он не произносит этого словами. И действительно, словами такое произнести – это уже нечто запредельное. Но ощущение, вот это ощущение человека как центра Вселенной, итальянское искусство рубежа 15 и 16 века дает. И, возможно, поэтому искусство итальянского возрождения так притягательно для зрителей сейчас. Даже для того зрителя, который об этом не думает. Но он чувствует себя вот этим совершенством, этим центром Вселенной. А в XVI веке все рушится. И рушится даже не только потому, что многие итальянские государства, которые чувствовали себя весьма сильными в XV веке, переживают политические и военные катастрофы, но по причине абсолютно объективной. Геоцентрическую систему сменяет гелиоцентрическая. Человек остается на Земле, и, оставаясь на Земле, которая перестает быть центром Вселенной, он уже не может так искренне, как в это могли верить в XV веке, оставаться ощущающим себя средоточием всего мироздания.
Это, ну, вообще то, что вы рассказываете, это просто невероятно интересно, потому что, ну, ведь действительно смотришь на картину и не задумываешься о каких-то вещах, а на самом деле надо задумываться и прочитывать какие-то, так что это замечательно. Вот.
Ну, прелесть искусства как раз в том, что это область, где мы ничего не должны.
Ну, и вот, я имею в виду...
Нет, конечно, но есть такая возможность. И в этом, опять же, прелесть искусства, когда мы говорим о настоящем искусстве, о высоком искусстве, ну, говоря о Пьеру, нельзя бояться таких выражений, то прелесть ситуации как раз в том, что у нас есть такое огромное количество возможностей и подумать, и почувствовать, какая возможность, наверное, ну, чрезвычайно редко в жизни вообще бывает у любого человека.
Ольга Георгиевна, вот в самом начале вы начали говорить про Мадонну. Я так понимаю, что по заказу, правильно я поняла, да, герцога Домодальтера?
Высказывались, да, и высказываются немножко разные предположения, но среди самых основательных версий, что этот заказ мог быть связан со смертью любимой жены Батисты Сфорца, которой рождение наследника Гвидобальдо стоило жизни. И в таком случае это 1472 год. Ну, по этому поводу, безусловно, был заказан другой, более крупный алтарь, который находится в галерее Брера. Ну, 11 живописных произведений Пьера – это невероятно много, поэтому представить себе, что собрались вообще все, было бы сверхъестественно. Uh-huh. И это и так сверхъестественно. Другая версия, что заказ этот сделан Федерико да Монтефельтро в связи с бракосочетанием его дочери Джованны, которая выходила замуж за Джованни делла Ровера. Между прочим, Гвидобальдо, прямого наследника Федерико да Монтефельтро, детей не было. И именно делла Ровера потом стали владельцами этого государства. Брак был формально заключен в 1974 году, но невесте было 11 лет. Поэтому это был чисто формально заключенный брак, и через 4 года брак был заключен фактически. Так что вот такой разброс, да, возможных версий, с чем связан заказ. И в любом случае, так сказать, это без всякого сомнения произведение, связанное с культурой круга Федерико да Монтефельтро, с его двором, с его и интеллектуальными, и эстетическими пристрастиями. Потому что, собственно, ну вот частенько бывает, что есть то, чем увлекаются все, а есть то, что ценят особо избранные. И в Италии свои принципы искусства были новейшими, влияли на все, что происходило по всей Европе. Однако на севере работали нидерландские художники, начиная от братьев Ван Эйк и дальше. И, скажем, Рогер ван дер Вейден был в Ферраре, в которой тоже работал Пьеро делла Франческо. И здесь и в Ферраре, и в Урбино интересовались нидерландским искусством. И, собственно, ко двору Федерико де Монтефельтро были приглашены художники из Альп, в которых ценили некоторые особые свойства. И здесь, скажем, сама композиция с включением, так сказать, вот этого окна слева и такого ухода в глубину очень напоминает Яна ван Эйка. И то, что эта композиция выполнена масляными красками, это чрезвычайно редко для этого времени в Италии. И Федерико да Монтефельтро, очевидно, так сказать, да, вот этому придавал какое-то особенное значение. И Пьеро делла Франческо, как, в общем, изучающий все в этом мире и изучающий эти чрезвычайно разнообразные возможности, масляными красками пользовался неоднократно, хотя не всегда. И, в частности, вот опять же, все всегда помнят о тех экспериментах, которые делал Леонардо да Винчи, выполняя росписи И непростое состояние знаменитой «Тайной вечери» связано с тем, что он там экспериментировал с техническими приемами. В результате уже на его глазах роспись начала разрушаться. Также и Пьеро де ла Франческо, в общем-то, за 40 лет до этого тоже делал эксперименты с техническими возможностями выполнения монументальных композиций, потому что то, что давала ему фреска, очевидно, казалось недостаточным. А что касается «Мадонны де Сенегалия», если мы к ней вернемся, то, конечно, вот эта вот утонченная элегантность деталей, которые не бросаются в глаза, которые рассматривает внимательный зритель. А учитывая, что, очевидно, эта работа предназначается для домашнего алтаря, она предназначается не для того места, где в огромном пространстве присутствует огромная масса людей, а для такого вот интимного личного общения с нею. И, соответственно, в этом случае человек подходит к ней близко и взаимодействует с ней очень скрупулезно, да, вдаваясь в детали. И вот, собственно, здесь таким образом есть целый ряд необыкновенно тонко выполненных нюансов, таких как жемчужные украшения на груди ангелов, например, или некоторые другие детали, которые на первый взгляд не кажутся настолько, так сказать, изощренно утонченными, но на самом деле таковыми являются. Потому что всегда для Пьеро де ла Франческо свет есть один из главных не просто инструментов художника, но один из главных персонажей, один из главных героев его живописи. И в этом отношении, так сказать, тоже можно проводить связи в разные стороны и вспоминать не только Леонардо, но и Рембрандта, у которого свет будет вот тем мистически даже действующим главным героем. Это то, что присутствует у Пьеро де ла Франческо. И мы всегда видим, насколько активно и в то же время уверенно, спокойно, достойно, плавно, так сказать, живет этот свет в этой живописи. Но Пьеро при этом создает гармонию и равновесие. Если свет движется в одну сторону, то цветом он достигает такого вот сбалансированного гармоничного состояния. Потому что всегда, вот если любого человека спросить, а вот более теплые, более яркие краски, где? Там, где больше света или там, где меньше света? Любой скажет, там, где больше света. Поэтому кажется, что там, где больше света, там должны быть теплые тона, красные тона. У Пьеро всегда в более освещенной части мы встречаемся с более холодными тонами, в более затененной с теплыми. И вот это создает свою динамику, так сказать, цвета, противостоящую как бы динамике света, но противостоящую в таком диалектическом смысле этого слова, как контрапост античной скульптуры.
То есть получается, что даже можно говорить, вот фигура ангелов, тот, который слева, и где как бы свет, он в голубом одеянии, а там, где тень, и должно быть темнее, он в розовом,
да.
Другой ангел в розовом.
И в Благовещении точно так же. Абсолютно такая вот сверкающая своей прохладной голубизной фигура ангела в более освещенной части и Мадонна в теплом, да, в более затененной части.
Понятно, да. Я еще вот хотела спросить о портрете сына Федерико де Монтельфельтро. Совершенно ангельского вида ребенок. Правда, вот я в пресс-релизе почитала, что он потом там тираном каким-то стал. Не знаю, что имелось в виду, но ну, невероятно притягательное изображение.
Тираном он был в том смысле, что он был единовластным, полновластным правителем своего государства. И, опять же, слово «тиран», скажем, в ту же эпоху Возрождения употребляется, вспоминая античность, где тиран – это просто единовластный правитель. Где в этом смысле одна, так сказать, власть, находящаяся в руках одного человека, противопоставляется республиканской. И в Италии тоже существует государство республиканского строя и строя монархического. Но что касается портрета Гвидобальдо да Монтефельтро, то это, конечно, совершенно уникальная возможность, поскольку он находится в частном собрании, и в отличие от музея, скажем, напротив портрет, который находится в Лувре, и понятно, что всяк приезжающий в Лувр имеет возможность его увидеть. Увидит или нет, это уже другой вопрос, но возможность такую имеет. Здесь многие вещи, на самом деле, даже находясь в публичных собраниях, малодоступны. В том смысле, что и в город Перуджа не всякий доезжает, а уж в Борго-Сан-Сеполькро не доезжает почти никто, даже из страстных поклонников Пьеро де ла Франческо. Но что касается вот этой экспозиции, то она замечательна тем, что портрет юного Гвидобальдо находится визави с портретом могущественного, зрелого Сигизмондо Пандольфо Малатеста. И, собственно, при всей прелести обаяния нежной, трогательной детской натуры, при том, как тонко мягко вибрирующей линии на темном фоне вырисовывает Пьеро де ла Франческо профиль мальчика, да, тогда лет 7. А как вот тот самый сильный, но спокойный и мягкий свет вплетает серебристые нити в золотистые волосы юного Гвидобальдо. При всем том, тогда, когда он висит визави с Сигизмундо Падольфо Малатеста, мы видим, что это два портрета, где созданы образы равновеликих героев. И, собственно, вообще в портретах Пьеро де ла Франческо мы имеем дело с профильной композицией, которая в раннем итальянском портрете не только Пьеро использовалась, композицией, которая восходит к античной медали, к мемориальной медали. Медали, которая выполняется в честь и во славу. И, собственно, вот этот чеканный профиль, он чеканный. И тогда, когда мы имеем дело с резкими чертами Малатеста, и тогда, когда мы имеем дело с нежным личиком юного Гвидобальдо. Более того, одет Гвидобальдо в царственный пурпур. И этот густой, глубокий цвет благородного бархата, оттененный парчой с золотой нитью в его платье, также, так сказать, да, перекликается с костюмом Сигизмунда Падольфо Малатеста. Да, но что касается Малатеста, то знаменитейший военачальник, так же, как и Федерико да Монтефельтро, он изображен так же, как Федерико да Монтефельтро на портрете Пьеро де ла Франческо, который сейчас хранится в галерее Уффици, и, опять же, так сказать, на выставку не приехал, но можно только повторить. Невозможно, чтобы все собралось в одном месте. Мы обескроем весь мир. И так очень много сделано. Так вот, это цивильное платье, это не военный доспех. Это человек, который не показан как могучий воин. Здесь нет никаких атрибутов царственности, ну, в буквальном смысле. Нет короны, нет какого-нибудь лаврового венка на голове. Нет никаких признаков, так сказать, там, державы скипетра или хотя бы орденских знаков. Потому что это прежде всего человек. И его сила, его величие в тех качествах, которыми он обладает. И уж Малатеста-то был человеком в высшей степени противоречивым, если деликатно говорить. В каких только грехах его не обвиняли. Но отчасти это и политика. Хотя тут грехов было действительно очень много. И вместе с тем, когда в конце жизни папа лишает, так как он отлучает от церкви Сигизмунда Малатеста, то он это делает прежде всего, потому что ему надо устранить политического соперника при всех прочих, так сказать, равных. Да? И вот, собственно, это время, да, и эта политика, когда папа делает Федерико да Монтефельтро кавалером ордена Петра, высшего ордена, ну, впрочем, примерно практически, если не ошибаюсь, в один год Федерико де Монтефельтро получает орден подвязки от английского короля, что для иностранцев было очень большой редкостью. Орден горностая от неаполитанского короля. Да, вернее, орден ведь это не украшение, которое одевают на костюм. Становится кавалером, да, входит в число тех особо избранных. И тогда же он становится и кавалером ордена Петра, которым его делает папа. То есть вот собрать вообще все, это, конечно, уникальная ситуация, чрезвычайно редкая.
Возможно, кому-то покажется, что 11 произведений и 4 рукописи – это мало для грандиозности. Но, во-первых, грандиозность выставки заключается не только в количестве, а во-вторых, у нас бы тогда просто не было возможности так подробно побеседовать о каждом произведении. Большое количество произведений Пьеро де ла Франческо – это фрески, которые находятся в Италии, в основном в тех местах, где и были созданы. В тех случаях, конечно, когда они сохранились. Но все же некоторые из фресок прибыли и в Государственный Эрмитаж. И об этом в продолжении беседы с Ольгой Георгиевной Махо, заведующей методическим сектором научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания. Yeah.